У микрофона Иван Толстой. Дни радио. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодня окончание главы.
год. Школьный выпускной вечер. Украшенный бумажными гирляндами вход во взрослую жизнь, право на которую подтверждено аттестатом зрелости. Если этот вечер пройдет неудачно, одиноко, без танцев с мальчиками, а только Шерочка с Машерочкой, то оставит в душе горький след. Выпускной бал в школьном актовом зале с танцами под самодеятельный духовой оркестрик, вроде тех, что встречали солдат на провинциальных вокзалах, был важен для нас не меньше, чем для Наташи Ростовой ее первый бал. Для меня он мог стать катастрофой, если бы не бабушкина мудрость. В самом начале последнего школьного года она почти насильно запихала меня в кружок бальных танцев, открытый в соседней мужской школе. Я было взбунтовалась, но, увидев, что мальчиков в кружке неожиданно много, осталась. Под аккомпанемент рояля мы учились танцевать уже не существовавшие в природе падепатинеры, падекатры, мазурки и вальс-бастон. Но главное, мы все перезнакомились. Наш учитель танцев, не весь откуда взявшийся эстет с шелковым шейным платком, щадя самолюбие мальчиков, подбирал пары по росту. Поэтому я танцевала с двумя самыми высокими – Женей и Сережей. К концу года мы уже стали приятелями. И вот наступил день выпускного прощального бала совместно с соседней мужской школой. У меня штапельное платье белое с крылышками, на рукава не хватило материи. И вместо растрепанных косичек растрепанные локоны, завитые на бумажных папильотках. Оба мои партнера тоже явились принаряженными. Женя в ушитом зеленом отцовском френче, а Сережа тоже в отцовском, только голубом и тесноватом. Распорядителем бала был назначен наш учитель танцев, который, к полному недоумению большинства выпускников и к умилению старых учителей, начал бал с мазурки. Тут-то мы себя и показали. Меня пригласил Сережа, возбужденный и румяный, и мы лихо отбивали батманы, оба счастливые, распираемые гордостью и шиком шлихетского легендарного танца. А уж дальше пошло-поехало. Я не пропустила, кажется, ни одного танца, разрывалась между Женей и Сережей, у которого к концу вечера плечи все-таки лопнули, и из них торчала вата. Но особенно мне запомнился танец под занавес. Наш оркестрик, переиграв все вальсы, и школьный, новый, но уже надоевший, и севастопольский, в лесу прифронтовом в быстром темпе, заиграл вдруг гораздо реже исполняемый солдатский вальс Богословского и Дыховичного. Почти все мы знали слова, не раз слышанные по радио в исполнении Леонида Утесова, и поэтому закружились на прощание, вопя веселым хором: «Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой, о доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой». Он был счастливым завершением выпускного вечера, этот солдатский вальс, который вообще-то я не могла слушать без комка в горле. Во время войны, после всех похоронок, для меня мучительным был этот обманный и самоутешительный рефрен «Когда мы вернемся домой». А еще там есть неожиданные для советской песни покаянные строчки. Не то незамеченные цензором, не то разрешенные ради поддержания солдатской морали. Строчки такие: «Мы верность и долг не забыли, но все же признаемся, друг, что мало когда-то любили мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою, солдат, сберегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой». У меня в 43-м погиб под Черниговым дядя, мамин 28-летний родной брат Владислав Антонович Рачко. По рассказам родственников, до войны он не очень ладил со своей молодой женой. Но через много лет вдова переслала мне его последнее письмо с фронта. Вот я процитирую просто несколько строчек. «Родная моя, как я мучаюсь, что недостаточно тебя любил, мало помогал, столько делал всяких глупостей. А сейчас, здесь, в окопах, вспоминаю каждую минутку, проведенную с тобой и с нашей Ленкой. Все бы отдал, чтобы увидеть вас снова, чтобы обнять». Меня, помню, поразил этот покаянный тон. Я почувствовала как-то остро, лично, что с несметным числом погибших ушло, исчезло в войну море любви. Я многое забыла из моих детских дней радио. Даже голос Левитана звучит в памяти все глуше и глуше. А вот песни легко возвращают в прошлое. Например, еще одна песня автора солдатского вальса Богословского «Его темная ночь». Тоже песня из разряда «Выигравших войну». Грустными соловьями войны были композитор Соловьев Седой и поэт-песенник Фатьянов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» И, конечно, «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». А как забыть песню композитора Листьева на слова Суркова «Бьется в тесной печурке огонь»? Или песню «Эх, дороги» Новикова и Ашанина? «Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит». Словом, стыдливым борцам с квасным патриотизмом, которые не хотят называть нашу войну Великой Отечественной, а хотят называть нейтральной и деликатно Второй мировой, придется дожидаться смерти и моего поколения. Правда, недолго.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» окончание главы «Дни радио» из воспоминаний Марины Ефимовой. Читает автор.
Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно». Эта фраза была одной из двух, которые я от него слышала. Неужели он цитировал «Даму с собачкой»? Вряд ли, если вспомнить вторую фразу. Он произнес ее в лифте, где мы однажды оказались вдвоем. Три этажа проехали молча. На подъезде к четвертому он сказал, не поднимая своих пугающих глаз: «Едем вдвоем, песни поем», и сразу вышел. А через несколько месяцев он попал под трамвай где-то у Московского вокзала и погиб. Другим персонажем, о нейтрализации которого не могло быть и речи, была дама, выдававшая со склада бобины с пленками. Ну, дама не дама, но и бабой не назовешь. Гражданка с непроницаемым лицом. Штатных сотрудников она уважала. А внештатные были как ополченцы, винтовку можно было получить, только сняв с убитого. Ни задобрить, ни рассмешить, ни разжалобить ее было невозможно. Я видела немолодую журналистку, писавшую, кажется, о питерских памятниках архитектуры, которая, выйдя со склада, прислонилась к стене и сдавленно зарыдала от унижения. Мне приходилось вымаливать, вышучивать, выжидать и вытерпливать бобины с пленкой у этой хранительницы родильной иерархии. И каждый раз после ее отказа я неизменно выражала понимание трудности и чрезвычайной важности ее поста. Месяца через два она смягчилась. Литературно-исторические передачи о районах Ленинграда полагалось делать вместе с детьми, старшими школьниками. И мне сразу предложили группу отличников из школы на Гражданке для передачи о Тюзе. Я повела свою группу на спектакль про их ровесников. Название не помню, но помню, что молоденький тогда красавец-актер Юрий Тараторкин играл такого советского Чайльд Гарольда, что даже я разволновалась. Я сидела в стороне от своих подопечных и в антракте пошла к ним делиться впечатлениями. И вижу, мои отличники с озабоченными, нетронутыми искусством лицами развернули на коленях учебники и делают домашнее задание». На утро я в панике помчалась на Гражданку. Замотанная директриса отослала меня к учителю литературы. В коридоре, где бушевала большая перемена, я спросила у двух старшеклассниц, как найти Георгия Михайловича. Подружки в мини, формально прикрытых длинными черными школьными передниками, оглядели меня и протянули глумливым хором: «Егора?» Я нашла его в пустом классе и поняла девиц. Он был красив, молод, интеллигентен и беззащитен в школе на Гражданке, как Грибоедов в Тегеране. Рано или поздно они разорвут его на части. На мольбу разбавить моих отличников какими-нибудь впечатлительными троечниками Георгий сказал с сомнением: «Вообще-то есть у меня парочка». Я честно предупредила, но это, конечно, отнимет у них несколько дней от учебы. Учитель махнул рукой так выразительно, что я поняла, этой парочке все равно ничто не поможет. Вскоре они вошли в класс, сразу вдвоем и ловко застряли в дверном проеме. Прорвавшись, они остановились перед нами, блондин и брюнет, худющие, почти одного роста, лица многообещающие. Блондин сказал: «Здрасте». Брюнет молчал и таращился. «Толик!» — громко шепнул блондин. «Ну ты здороваться-то будешь?» Он легонько хлопнул приятеля по уху, и голова у того сразу закачалась, закачалась и не могла остановиться. «Он вообще-то Юрик», — сказал разговорчивый блондин. «Это я, Толик». «Ну, просто кот-бегемот и коровье в юности». Я коротко объяснила, что мне от них нужно. «Это все вечерами, конечно?» — спросил разговорчивый Юрик Толик. «Нет, чаще всего как раз днем». Тут молчун-брюнет мгновенно проснулся от летаргического сна. «Днем? Что же вы сразу не сказали? Я никогда не отказываюсь от общественно полезных поручений». Я сказала Егору: «Подходят». Юлик и Толик стали моей отрадой. Я часто смеялась их дурацким шуткам, и серьезная румяная отличница однажды сказала мне с укором: «Марина Михайловна, ну почему вы смеетесь шуткам этих идиотов?» Юлик тут же зашептал громко: «Марина Михайловна, вы даже не тратьте на них силы. Наши придут», — пальцами растягивает глаза по-китайски, — «всех на фонари». Один эпизод с этими детьми очень мне запомнился. Я повела их брать интервью у старого театрального преподавателя, постановщика танцев и фехтования. Жил старик на Васильевском острове, принял детей с ворчливой приветливостью и развлек их, показывая фехтовальные приемы. Уже перед уходом мы с ним стали вспоминать лучшие спектакли 60-х годов, и я напомнила ему о постановке БДТ «Горе от ума», которую он пропустил в своем перечислении. Вдруг старик сказал возмущенно: «Как может быть хороший спектакль, где Чацкого играет еврей, Юрский?» Я от неожиданности растерялась, нашлась только сказать: «Какая разница, играли же русские актеры французских королей?» Старик почти заорал: «Но еврей, русского аристократа!» Я поспешно увела детей. Я не знала, были ли среди них евреи, но если были, я чувствовала со стыдом, что не защитила их по-настоящему. На улице шел дождь, и мы решили переждать на лестничной площадке. Отличники сразу достали кто тетрадь, кто учебник, а я, глядя в окно на залитую дождем улицу, какую-то линию Васильевского, стала негромко читать. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду». Бубнёж за моей спиной смолк. Кто-то спросил взволнованно: «Это чье?» Я оглянулась. Дети все смотрели на меня, забыли про свои учебники. Особенно поразили меня лица Толика и Юрика, серьезные. Как кот-бегемот и Коровьев в последней сцене романа, уже не шуты больше, а два лиловых рыцаря. Дети попросили дочитать стихотворение, рассказать про автора, еще читать. Господи, не лишай их этой способности взволноваться от стихотворения. Года через полтора после того, как я попала на Ленинградское радио, детское вещание там расформировали. Из-за доноса в обком на редакцию, где пригревают таких безыдейных авторов, как Радий Погодин, Сергей Вольф, Виктор Голявкин, Игорь Ефимов, Яков Длуголенский. Донос написал недооцененный руководством редакции писатель Вильям Козлов. Незадолго до распуска редакции мне предложили там штатную должность, но с условием, что я буду делать не только литературно-исторические передачи, но и пионерско-комсомольско-общественные. Я призналась, что не смогу. И помню ужасное возмущение молодой журналистки, которая как раз и занималась пионерскими темами. Покраснев до корней волос, она почти кричала: «А вы как хотели? Только десертами заниматься? А как работать-то к другим? Нет, поездите-ка и вы по пионерским слетам». У меня аж зубы свело от такой перспективы. От должности я отказалась, но подумала: вот будь я, как эта журналистка, матерью-одиночкой, разве посмела бы я отказаться от работы, какой ни на есть? И тогда что? Ведь дело не только в идеологии, а в том, что в моем словарном запасе нет даже нужного им лексикона. Я вспомнила этот эпизод, уже работая на радио «Свобода» во время одного разговора с Довлатовым. Последний перед смертью год он тосковал, жаловался, что ничего не пишет для души, только скрипты для радио, ежедневные, на которые уходят все его силы и время. Кто-то, желая помочь Довлатову, сказал: «Сергей, так для радио-то ты можешь, наверное, писать скрипт одной левой за несколько минут, а остальное время на нетленку». И Сергей объяснил: «В том-то и дело, что не могу. Вот поверьте, я могу писать или на своем каком-то уровне, это было сказано со стеснительным смешком, или очень, очень плохо. Если я буду писать одной левой, это будет неприемлемо даже для радио. У меня абсолютно не получается ничего среднеприличного».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» окончание главы «Дни радио» из воспоминаний Марины Ефимовой. Читает автор.
Когда я говорю, что в 1966 году уже никто не слушал радио, я имею в виду советское радио. Начиная с 1955 года и все 60-е и 70-е, мы слушали исключительно вражеское радио. BBC, «Голос Америки», «Свободу», «Немецкую волну». Транзистор стал неотъемлемой частью интерьера городской квартиры. Поначалу глушили не очень энергично или не очень умело. И это было так поразительно. Вдруг, после стольких лет умолчания, прямого вранья, оглушительной пропаганды, услышать по радио, на русском языке, о событиях, которые происходили у нас, с нами, и о которых мы ничего не знали. О деле Пастернака в 58-м, о деталях Карибского кризиса в 62-м. Уже будучи в Америке, мы с Игорем издали в Эрмитаже по-английски книгу Елены Александровны Якобсон «Crossing Borders», «Пересекая границы», в которой одна глава посвящена возникновению в 46-47 годах русского вещания на «Голосе Америки». Два слова об авторе. Елена Александровна Якобсон, в девичестве «Жемчужная», дочь русского врача из казаков. Революция бросала семью доктора Жемчужного по всей России. Он лечил то белых, то красных, остался в Советской России, был назначен врачом на КВЖД, оказался с семьей в Харбине, потом в Австралии. Словом, еще одна история унесенных ветром. Елена Александровна вышла замуж за американца Хью Бейтса и оказалась в Соединенных Штатах. Вот несколько ее записей о первых днях русской редакции «Голоса Америки». «Я очень оценила, — пишет она, — антикоммунистическую направленность нового радио и с готовностью приняла предложение там работать. Нас было поначалу 6 человек. Труднее всего оказалось найти русских машинисток. Нашли только 2 70-летних дам, работавших когда-то на Керенского. К счастью, эмигрантские писатели умели печатать на машинке. Дикторов с опытом тоже не было. И нашим тренером был венгр с неплохим русским языком. Он учил нас не выступать перед залом, а говорить в микрофон с интимной интонацией, как другу. Безработные русские актеры, для которых должность диктора была последним шансом, читали новости в манере Московского художественного театра. И наш венгр стонал: «Полегче, ребята, это не Чехов, это только доклад Конгресса о строительстве дорог». Первым моим боссом был Николас Набоков, племянник писателя, культурный парижанин, музыковед и композитор. По слухам, отдел кадров «Голоса Америки» хотел нанять писателя Владимира Владимировича, но запутался в Набоковых. У Николаса настолько не было административного опыта, что однажды он просто подошел ко мне и сказал: «Миссис Бейтс, я обещал ваше место моей первой жене Наталье Шаховской. Сейчас она, представляете, продает шляпы в магазине Бертфорд Гудман. Так что, если не возражаете, я бы хотела, чтобы вы уволились и уступили свое место». Я очень возражала, и американская администрация встала на мою сторону. Среди россиян, стремившихся выступить на радио, были иммигранты из Парижа, Праги, Берлина, были перебежчики, были перемещенные лица. Борис Николаевский, известный меньшевик, принес статью, продолжавшую его спор с Лениным, и убеждал редактора пустить ее немедленно, потому что это тема первостепенной важности. Следующим после Набокова директором русскоязычной службы «Голоса» стал дипломат Чарльз Тейер. Он понимал действенность радиодипломатии в борьбе, как он говорил, за человеческий разум. Он не устраивал соревнования двух пропаганд. В те первые годы наши передачи были беспристрастными репортажами об американской жизни со всеми ее плюсами и минусами. Никакой прямой критики советского режима. Критика началась с началом холодной войны. Конец цитаты. Не помню точно, когда глушилки в Советском Союзе заработали основательно, но с тех пор слушать западное радио стало страшно трудно. Сквозь помехи, постоянно шаря по эфиру. Слушали с предосторожностями только дома, за закрытыми дверьми, и где бы ни были, спешили домой к нужному времени. Однажды, в середине 70-х, наша Наташка, тогда 3-летняя, вполне уловив важность этих радиосеансов, вбежала в комнату, где сидела зашедшая по делу служащая ЖЭКа, и закричала: «Папа, иди скорее, твое BBC начинается». Все, кроме технических гениев, слушали передачи западного радио обрывками. Но услышанное немедленно расходилось по всему городу. Кто-то умудрялся записывать некоторые программы на магнитофон. Так мы услышали, например, уехавшего Галича. У него в 1974 году был цикл передач «На свободе». Одно выступление 9 ноября особенно характерно. Галич говорил: «В 1967-м я услышал только о начале 6-дневной войны между Израилем и Египтом. А потом у моего транзистора сели батарейки, и в течение первых 5 дней я слушал об этой войне по советскому радио, о разгроме израильских войск. И я написал тогда песню. А потом мне привезли батарейки, транзистор заработал, и все оказалось наоборот». Тут не могу не вспомнить историю Василия Аксенова о разговоре, подслушанном им в очереди к пивному ларьку летом 1967 года. Один сказал: «Как евреи-то египтянам врезали, а? А еще говорили, что евреи трусы». Другой закипятился: «Так это же не наши евреи там воюют, а те, другие, древние». В октябре 1974 года Галич сказал в одном из выступлений по радио: «Для России 60-х годов поэзия под гитару стала открытием. Оказалось, что песня может вместить в себя огромное количество информации, а не только расцветали яблоки и груши». Так коротко и простодушно Галич сформулировал целую прекрасную эпоху русской культуры, эпоху бардов, начатую, не считая самого Галича, Акуджавой, Высоцким, Визбором, Городницким, Новеллой Матвеевой. Также коротко, но метко сформулировал Галич по радио «Свобода» в 1976 году причину исхода писателей из Советского Союза. «Та обстановка слепоты, глухоты и немоты, которая воцарилась сейчас, особенно в культуре, в нашей земле, заставляет писателей для того, чтобы говорить со своими согражданами, уезжать от своих сограждан. И о смерти Галича в 1977 году нам сообщили вражеские голоса. Я думаю, эти голоса сыграли не последнюю роль в формировании того по-настоящему свободного поколения, поколения наших детей, которое в августе 1991 года вышло на улицы, которое не стало стрелять по своим. На радио «Свобода» я попала в 1989 году, случайно. Я помогала Игорю вести издательство «Эрмитаж». Дела шли неважно. В Америке маленькое издательство – дело неприбыльное. И мы поняли, что надо искать работу с регулярной зарплатой. Мы оба сдали экзамен на «Голос Америки», и оба не прошли. Мне прислали вежливое письмо, объяснив, что, к сожалению, мой английский хуже, чем у других соискателей. Думаю, что это была чистая правда. Месяца через два раздался телефонный звонок. Директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер звонил Игорю с просьбой написать для них материал. Игоря не было дома, и мы с Юрой разговорились. Разговор был светским и шутливым, поэтому просить чего-нибудь, даже такого пустяка, как работа, было неудобно. И мы весело закончили разговор на шутке. После этого я дня два проклинала себя за неуместную щепетильность. А на третий день снова раздался звонок, на этот раз мне. Гендлер сказал: «Вы знаете, мне понравился ваш голос. Когда его слушаешь, кажется, что вы похожи на Софи Лорен. А нам как раз нужен еще один женский голос. Не хотите попробовать?» Я не могла поверить в такую удачу, но и струсила. Ни дикторского, ни журналистского опыта у меня практически не было. Правда, на «Свободе» уже работали приятели – Сергей Довлатов, Петя Вайль, Саша Генис. Они помогут. Да и Гендлер звучал дружелюбно и весело. Когда я вошла в кабинет Юры Гендлера, первое, что он сказал – «Ну, вы не Софи Лорен». Сергей в тот день был занят какими-то своими неурядицами. По поведению Пети и Саши сразу стало понятно, что дружба дружбой, а работа работой. Словом, это было местечко «Пощады не жди». Но я как раз люблю такие места.
Марина Ефимова. «Дни радио». Мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.